Пока все в офисе.
В руках практически у каждого из нас, если Николай Нелюбин возьмет, то у него будет тоже тайный советник.
Да, я взял. Я даже сейчас нашим зрителям, пользователям, читателям.
Так, ты показываешь в ту камеру, которую не видят. Ну, это неплохо, в общем. Вот. Ну, словом, друзья мои, поверьте, у нас, да, у всех вот тайный советник. Тайный советник с прекрасным мамонтом на обложке. И более того, сразу скажем о приятном. В музей иллюзий читателям журнала вход бесплатный. Это один из, я бы сказала, 0,01% того, почему мы должны приобрести.
Того чистого удовольствия, которое вам дарят в этом месяце наши коллеги. Важно сказать, кто у нас в гостях.
Надежда Манзалевская у нас в гостях, и не просто так, потому что она является бессменным автором этого журнала вот уже на протяжении многих-многих лет, и эта тема номера посвящена авантюристам, как нашим, отечественным, так сказать, и зарубежным.
Да. Здравствуйте, тема действительно очень такая обширная, объемная получилась. Я просто немножко отвлеклась на журнал, потому что когда что-то для журнала пишешь, да, и потом ребята что-то верстают, и потом ты видишь это в виде макета на компьютере, то, конечно, ощущения совершенно разные. Ощущения виртуальной реальности, ощущения действительно такого шелестящего тяжелого глянца. Два разных ощущения.
А что
приятно греет руку.
Интереснее...
Производство или результат?
Ну, я как человек, который увлекается процессом, мне интереснее в процессе. Но результат, в общем, тоже, мне кажется, вот в данном случае совершенно неплох. Замечательный мамонт с такими бивнями.
Давайте мы сегодня за эти наши несколько минут в прямом эфире, конечно, весь журнал не разберем, но запчасти, да, не каждую страницу сможем прокомментировать, но кое-что в качестве подсказки нашим уважаемым читателям, читателям журнала, пользователям Фонтанки Офис, мы подскажем.
Ну, я бы начала с тех текстов, которые писала сама Надежда, а именно, например, «Подвижник кукурузы».
Да, да. Ну, здесь в самом заголовке уже разгадка кроется.
Не про небоскреб.
Не про газпромовский небоскреб, а про Никиту Сергеевича Хрущева, которого... У нас, мне кажется, уже самого основательно так успели подзабыть, но вот про его кукурузу, конечно, забыть
шутят
невозможно.
Шутят до сих пор.
Ну, при том, что, знаете, он же сам шутил про себя. Он тоже говорил: я кукурузник, поэтому не грех.
Не без юмора был.
Не без юмора парень был. Да и, собственно говоря, вы знаете, и не без смысла. Потому что, хоть, конечно, его авантюра, безусловно, посадка кукурузы, это была чистейшей воды авантюра, и она провалилась, но нельзя сказать, что... Очень обидно, вернее, что в этой авантюре, да, пропало то рациональное зерно, которое, в общем, могло бы помочь нашему сельскому хозяйству. Потому что, когда сейчас некоторые говоруны очень любят покивать в сторону Хрущева и сказать о том, что вот, мол, значит, это Никита Сергеевич уничтожил сельское хозяйство, вы знаете, оно было уничтожено еще до него. Оно было уничтожено Иосифом Виссарионовичем, который просто на сельское хозяйство смотрел как на... То есть он жил такой идеологией, да, лес рубят, щепки летят. В смысле того, что он занимался индустриализацией, он занимался вот выживанием, да, и подъемом страны из руин после войны. Здесь, безусловно, да, его заслуги в этом, конечно же, есть, несмотря на то, что, да, тиран-убийца, и добрых слов про него говорить не хочется. И во многом вот эти вот все свои подвиги, да, он совершал ценой фактически уничтожения сельского хозяйства. И поэтому, когда пришел Хрущев, в общем, он достаточно правильно начал, да, то есть он с правильной стороны подошел, но он и облегчил налогообложение для сельского хозяйства, да, потому что, допустим, там в сталинские времена, казалось бы, когда... Самое, да, что логичное, самое, что первое приходит на ум, если человек находится на земле, ну дай ему возможность кормиться с этой земли, да, еще угощать своих соседей. Тем более, что голод, тем более, что нет ни продовольствия, ни денег на это продовольствие. Но у нас при Сталине крестьяне платили колоссальный оброк, притом за все. За плодовые деревья на собственных участках земли, да, на корову, на козу и так далее.
Плюс так же еще... мы помним колоски, которые...
Да, спасибо. Спасибо, Коль.
Слушайте, у нас тут ветерок со всех сторон и в форточку.
Ну, к сожалению, да, к сожалению, наше вот такое вот питерское лето двухдневное, оно сразу включает кондиционерную болезнь.
Да, да, и не у всех получается открывать Америки заново. У нас ряд коллег, замечательных наших девчонок, вот сегодня вот слегли, вернувшись из теплых стран.
Пожелаем им скорейшего выздоровления.
Возвращаясь к Никите Сергеевичу, к нашему дорогому, я
да.
на 82-й странице нашел его портрет. Вижу, как он здесь машет рукой, а в руку ему врисована туфелька. Волшебная туфелька, стал ли Хрущев, стучал ли Хрущев ботинком по трибуне?
Да вы понимаете, не стучал он ботинком-то по трибуне. Он, безусловно, вел себя эксцентрично, вызывающе. То есть говорил, наверное, произносил те фразы, которые нашим иностранным коллегам было не очень приятно слушать.
Но... Про мать Кузьмы?
И про мать Кузьмы в том числе. Вот, но ботинком он не стучал.
То есть это некий мем, как мы сейчас это
да,
называем?
Да, это некий мем, потому что ботинком он даже не стучал, потому что по свидетельствам очевидцев, да, он, сидя, да, вот в этой ассамблее ООН, он крутил эту несчастную свою туфлю в руках.
Тоже неплохо, однако.
Быть может, ему просто что-то мешало.
Ну, может быть, ему там
камешек попал.
Терли туфли, натирали пятки туфли.
То есть, может быть, единственной проблемой Никиты Сергеевича была
плохая советская обувь.
Да, например, и недостаток воспитания и образования. Поэтому кукуруза вдруг пришла к нам в Ленинградскую область, к примеру.
Понимаете, кукуруза-то к нам пришла в Ленинградскую область, в том числе из страны, которая, в общем, считалась неплохо образованной уже к тому времени. Она к нам пришла... Путь у нее был очень долгий, она к нам пришла из Америки, вы будете смеяться. Потому что...
Во всем виновата Америка, сказала Надежда Мацалевская.
Да. Хотя я так не считаю, но в данном конкретном случае...
Действительно повезло.
Да, не без участия наших заокеанских друзей обошлось. Дело в том, что Никита Хрущев, так как он действительно нравилось ему... Ну, кому-то нравится лицезреть лавандовые поля. Ему очень нравилось лицезреть поля кукурузные, а колосились они лучше всего... в штате Алабама, насколько я помню. Ну, в общем, где-то в самом сердце Америки, в центре Америки. Вот. И в связи с этим, когда он там побывал, все это великолепие он увидел, безусловно, он хотел частичку этого великолепия принести с собой в Россию, кое-что ему удалось. Понимаете,
это поэтому Украина, например,
не очень, да не только Украина. Понимаете, что самое обидное, да, вот я имею в виду здесь во взаимоотношениях, да, нас с нашими заокеанскими друзьями, что как раз те сорта кукурузы, которые были из Америки-то привезены, они все выросли и дали действительно потрясающий совершенно урожай.
Так.
Но об этом в то время как-то, мне кажется, не очень
было. Ну, просто не вся кукуруза была привезена оттуда. Оттуда была привезена часть. Но сажали ее... Понимаете, немножко, да, всю эту кукурузную авантюру, которая, безусловно, привела к кукурузной катастрофе, ее, конечно, вот до этой точки кипения, да, вернее, вот до этой точки невозврата кукурузной, ее довело наше вот звероподобное рвение, такого вот свойственное советскому чиновнику, в основном советскому бюрократу. Это когда во что бы то ни стало перевыполнить любую указявку вышестоящего начальства. Поэтому просто
переусердствовали.
Просто кукурузы стало в какой-то момент очень много, а культура, она оказалась очень... капризная.
Завершая тему с кукурузой, я предлагаю просто запретить этот символ в принципе, потому что, как мы помним, да, мы с этого начали в самом начале, что это не про нашу любимую башню. Плохо у нас как-то в России с этой историей. Не приживается она.
Не приживается. Но вы знаете, что вот, чтобы завершить вашу историю, скажу, да, что процитирую самого Никиту Сергеевича Хрущева. Как он говорил: у умного кукуруза растет, у дурака нет. Она не терпит глупого обращения. Вот это вот посыл ко всем нам.
Хороший посыл. Кстати, актуальный до сих пор, надо заметить.
Я думаю, все расстроились, у кого кукуруза не выросла, и подумали, эх.
Ну, Хрущев не единственный герой последнего свежего номера нашего тайного советника,
да,
номер 8 за август.
О мужчинах, да, о мужчинах. Хочется же и о женщинах поговорить. Как всегда, в авантюре, наверное, не меньшее место занимают женщины. И вот... тоже надежда.
Даже больше, потому что женщины-авантюристки, они так умело манипулируют мужчинами, что об этом просто можно говорить бесконечно, гораздо даже дольше, чем про кукурузу.
И кто Никита попал?
Сергеевича Хрущева.
Центр внимания Надежды Мадзалевской в качестве, собственно, вот этого
да
человека.
Да вы понимаете, Надежда Мадзалевская здесь была исполнителем задания редактора Глеба Сташкова, который, к сожалению, сегодня отсутствует. Поэтому вот мне он поручил разработать такую тему про русскую миледи. Это Мария Закревская, она же графиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг.
Он же Гоша, он же Гога.
Да, 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 да. То есть такая вот жила дама.
Довольно красивая, если судить по фотографиям.
Да, безусловно, очень интересная, очень такая, очень светская, очень неплохо образованная. Ну, вот это такой, наверное, такая первая, одна из первых русских светских львиц. Ну, русских, наверное, российских здесь.
Да, это у нас какой век? 19-й, да, мы берем?
Это, ну, это 20-й.
Уже начало 20-го века.
Это уже начало 20-го века.
То есть прото-Ксения Собчак. Хорошо.
Ну,
ну а что, она была дочерью сенатского чиновника, между прочим.
Между прочим,
да. Это мы про
Закревскую. Я понимаю, что не про Ксению Собчак, да. Она была действительно дочкой чиновника. Правда, видите, она очень так грамотно придумывала себе легенды, которыми украшала свою жизнь.
То есть не факт, что это было так, да?
Нет, вот как раз это-то было так. Но ее совершенно вот такое вот, ну, такое вот скучное, да, родство. Безусловно, она не умаляла наверняка достоинств своего папеньки, но ей хотелось чего-то большего, поэтому она просто представлялась правнучкой известной вот красавицы Аграфены Закревской, которую в свое время посвящали стихи Пушкина, Боротынский. В общем, вот такая была муза великих. Она была женой московского губернатора, такая тоже великосветская львица, кокетка. И наша Мария Закревская, будучи с ней просто однофамилицей, она очень так вот ловко и умело разыграла вот эту вот свою самую первую карту. Она просто объявила себя родственницей вот той вот самой Закревской.
Надо заметить,
начало у нее тут же все складываться в ее судьбе.
Надо заметить, что эти принципы, да, мы говорили, что цитаты Никиты Сергеевича актуальны по сей день, принципы, вот вторую историю тоже актуальны по сей день, лента новостей Фонтанки нам постоянно подсказывает, что тот или иной человек выдает себя за кого-то другого.
Вот, вот.
То есть это даже журнал не столько исторический, сколько новостной в некотором смысле.
Ну, мы же очень часто, и это абсолютно верный, да, такой путь, ответы на вопросы сегодняшнего времени, текущего дня, да, искать где-то в исторических событиях. Ибо все по спирали, да, конечно, история, она там дословно, доподлинно не повторяется, она повторяется либо в виде фарса, либо там в какой-то некой другой комбинации, но, тем не менее, много, читайте исторические журналы и вообще исторические книги. Очень много... Потому что, когда в это начинаешь погружаться, начинаешь понимать, что не так много чего-то нового придумывается. Да? Вот как раз и в нашем журнале, я немножко отвлекаюсь от темы Закревской, нам уж казалось, да, там, в начале 90-х, ну, кто застал, да, всю эту историю, что МММ, ну, это такая вот какая-то находка, да, современных авантюристов. А нет, были корни у этой проблемы, еще и вековой давности.
Но, собственно, свежий номер нашего тайного советника анализирует эту всем известную историю. МММ, платим всем 40% в месяц, полтора года и так далее. Есть фотография просто к публикации. Умопомешательство из трех букв. Мы вспоминаем, как это было. Здесь, кстати, много историй, которые пересекаются с сегодняшним днем. И МММ у нас, как мы понимаем, где-то еще функционирует. Куда они, кстати, уехали? Куда-то
они... На Украину они уехали, перебрались. Да.
Да, потом есть здесь из новостных историй, очень важно, 76-я страница, для тех, кто много об этом слышал, но мало чего понял, знаменитый мост Кадыровский или Ахматовский. 76-я страница, здесь все очень четко. Во-первых, мы видим, как он на самом деле выглядит.
Да.
Во-вторых, мы теперь можем узнать его длину, ширину. И даже кто строил эту конструкцию, ЗАО «Балтийская жемчужина», все это здесь есть.
И что мне нравится, что тема номера «Авантюрист». Еще раз напомню, в связи с как раз Кадыровским, Ахматовским.
Ну, а мы помним, как это принималось.
Ну, во-первых, мы знаем историю про то, как это принималось, при том, что мы никак, да, не можем это не принять, не понять, почему это было совершено именно таким очень странным
Наш
образом.
Наш следующий гость нам, я думаю, что подскажет ответы на эти вопросы. Я скажу, что у нас после середины часа Борис Вишневский в прямом эфире в качестве анонса моя реплика. Продолжайте, пожалуйста, Надежда.
Вот, ну, я думаю, что здесь еще, понимаете, здесь не мог не оказаться вот этот несчастный Кадыровский мост, который он же, или Ахматовский, потому что...
Вы не правы, осчастливленный мост.
Осчастливленный мост,
и горожане.
Да, горожан осчастливили однозначно совершенно. Просто есть здесь такая у нас рубрика, она постоянный знаменитый мост, но какой еще мост отвечает... вот именно авантюрному настроению этого номера, безусловно, Кадыровский или Ахматовский.
Давайте, друзья, кстати, у нас 12:25, мы скоро Надежду будем отпускать. Я отмечу от себя, чтобы понимали все наши пользователи, кому мы благодарны за свежий номер. В редакцию, кстати, вошли Александр Гашков, Екатерина Кузнецова, Галина Леонтьева, Надежда Мадзалевская, Елена Михина, Андрей Потапенко, Глеб Сташков и Игорь Шушарин. Ну, а, собственно, и с тем, давайте пробежимся, что цепляет взгляд.
Ну, вот еще чудесный совершенно текст, тот самый Мюнхгаузен. Мне кажется, что он всем будет интересен.
Как интересно, на русской службе состоял тот самый Мюнхгаузен.
Совершенно верно. И более того, что некоторые истории Мюнхгаузена не так уж невероятны, как кажется на первый взгляд. Это,
ну да, и вообще это просто какое-то, да, такое волшебное ощущение, что персонаж фильма, персонаж мультфильма, оказывается, он имел своего совершенно живого, здорового прототипа.
И это очень приятно. Это хорошая история.
Возвращаясь, собственно, к обложке и заявленному названию этого номера «Русская Атлантида», надо сказать, что, собственно, текст одноименный находится у нас на 48-й странице. Земля Санникова показалась людям пару раз и исчезла. А мы продолжаем следить за историческими ассоциациями в освоении русского севера в контексте тех новостей, которые мы сейчас видим, а их много. Мы сегодня только рассказывали, помнишь, Оль, про современный ледокол, суперсовременный, который
вот-вот
будет вот-вот заложен, который будет передвигаться по льду толщиной в 4 метра. Ну что, друзья, по-моему, надо сказать очень просто. Мы идем в книжный и в газетный любой ларек и магазин и спрашиваем. Ваш тайный советник номер 8, 26 от начала издания, августовский номер уже в продаже.
Да, и конечно, уже в продаже, конечно, конечно. Вот он буквально только что появился, поэтому, конечно, мои самые горячие рекомендации, почитайте, не пожалеете. Мы очень старались здесь сделать можно... добросовестно и хорошо свою работу.
Здесь простая человеческая история. Мои друзья, которые за новостями некоторые вообще не следят, увидев у меня просто в салоне предыдущий номер автомобиля «Тайный советник», стали его листать, втянулись, было не оттащить. В течение там получаса человек листал, ему было действительно, на полном серьезе, интересно. Номер про кино прошлый
был. Да-да-да. Ну, аналогично. Мои друзья, точно так же, увидев у меня дома номер «Тайного советника», теперь стали постоянными его читателями.
Постоянными гостями в вашем доме.
Да. Немножечко, такой небольшой промо-ролик длиной в 25 минут мы изобразили для вас. Ольга Маркина, экономист, вместе с Надеждой Мадзалевской. «Русская Атлантида», ваш тайный советник, августовский номер в продаже. Ну и завершая этот разговор, давайте послушаем соответствующий музыкальный какой-то контент. «Атлантида Прожект» был такой коллектив в Санкт-Петербурге. У нас все по этой теме. Читайте, друзья, и спешите купить.